Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, смотрим, как едет город, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 4-бальные пробки, 4 балла в 5 вечера, нам обещают 5 баллов в 6 и в 7 вечера, а в 8 вечера уже опять 4-бальные пробки. Красного на карте московских пробок довольно много, но я бы обратил внимание на то, что происходит сейчас на внутреннем МКАДе между Волоколамкой и Ленинградкой. Это не каждый день, в это время, во всяком случае, не каждый день встречается эта пробка, но сейчас есть. 3 балла с точки зрения ЦОДД. ЦОДД, кстати, более чем 4-бальных пробок нам на сегодня не обещают. 8 крупных ДТП в городе, а количество уникальных автомобилей, то есть номеров, которые побывали на территории Москвы сегодня с начала суток, уже 2 миллиона 470 тысяч.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Закон подписан. Блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков обяжут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Для чего это и как это будет работать? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Полицейских будут готовить к решительности при защите конституционного строя. Ведомости сегодня пишут о том, что Министерство внутренних дел разработало новое обновление приложения об организации морально-психологического обеспечения. Обеспечение кадров. Как это будет работать? Что нового в подготовке полицейских? Это на минут через 10. Срочное сообщение, заявление Министерства обороны Российской Федерации, ВСУ за время боевых действий на Курском направлении, утверждают наши военные, потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Цитируем по агентству РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже цитирует Министерство обороны. За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 55 украинских военнослужащих, говорят в Министерстве обороны. Ну и еще на другую тему. Крупнейшие банки и розничные инвесторы оказали основную поддержку рынку российских акций в июле. Тоже срочное сообщение со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Центробанка Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков обяжут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Эта мера предусмотрена подписанным президентом Путиным законом. Это теперь закон. Мера действовать начнет уже довольно скоро, с 1 ноября. Состав сведений и порядок их предоставления в Роскомнадзор пока непонятен. Устанавливать это будет правительство. Перечень таких страниц в соцсетях будет вести, соответственно, сам Роскомнадзор. Владельцы каналов, информация о которых не будет включена в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, данные из таких публичных каналов будет запрещено репостить. Много вопросов в этой связи возникает. Ника 345 пишет: давно пора. Но вопросы есть. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникаций и доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот эти новации, на ваш взгляд, для чего это сделано и как это будет работать, мы понимаем?
Слушайте, ну, сделано, понимаем для чего. Это обычный реестр в какой-то степени. При этом, в принципе, как бы все эти люди вполне известные. Ничего нового как бы особо не будет. Другое дело, что, видимо, Роскомнадзор решил собрать свежую данную базу блогеров.
Ну, это же очень большой труд, во-первых. Во-вторых, это ведь не только про Телеграм, а не в каждой социальной сети так запросто найдешь, сколько у кого подписчиков. Ну, чтобы репостить или нет.
Ну, смотрите, остальные соцсети не так сейчас сильно интересны, как Телеграм. В первую очередь речь идет же, конечно, про Телеграм-каналы. И всех, кого еще не знают, хотят с ними фактически познакомиться.
Но в других социальных сетях этот закон тоже будет работать. Просто не очень понятно, как можно будет с 1 сентября и кого можно будет репостить. Не факт ведь, что все социальные сети пойдут по пути, предписанному этим законодательством, и будут помечать блогеров, которые прошли регистрацию в Роскомнадзоре, или, соответственно, не помечать тех, кто не прошел.
Я думаю, что эта история будет сделана практически в полуавтоматическом режиме. Я не вижу здесь особо каких-то проблем. Если это будет действительно реестр, то просто-напросто будет история с тем, что, скажем так, тех блогеров, которые прошли, Роскомнадзор просто-напросто будет отправлять, условно говоря, галочку, и эта галочка будет приходить в социальную сеть, и все.
Ну, а социальная сеть должна будет эту галочку проставить. Не все социальные сети, возможно, это будут делать.
Ну, слушайте, если это будет в автоматическом режиме через базу данных, то будут делать все. Ну, кроме Телеграма, возможно.
Возникает вопрос все-таки, что можно будет репостить, а что репостить нельзя с 1 ноября?
Ну, вот это мы узнаем ближе к 1 ноября, как всегда. То же самое, как с законом о рекламе было, когда никто не знал, как работать с ЕРИДом, поэтому... Тут ничего другого нам и не остается.
Корпоративные чаты под это подпадают, пишет Андрей 003, или это все-таки ситуативный закон про конкретный Телеграм?
Смотрите, корпоративные чаты – это немножко другая история. Это все-таки корпоративный чат, обычно это закрытая некая субстанция, в которую доступ внешним людям просто запрещен. Ну, как бы они не смогут туда попасть. Поэтому корпоративный чат я бы, ну, даже просто не рассматривал.
Хорошо, заходим в ВКонтакт. Прежде чем кого-то репостить, надо посмотреть, сколько у него подписчиков.
Ну, давайте так. Пока это звучит все страшно, но я думаю, что вот эта история с репостами... Она будет или просто в каком-то случае отключена. Не знаю, я пока фантазирую, да?
Ну, понятно.
Вот вместе там менеджмента
соцсетей. Еще раз, правительство или будет разрабатывать просто... все, как этот закон работает. Еще есть время.
Ну вот да, то есть или, или как бы это менеджмент соцсети просто-напросто ну, отключит функцию там репостов тех, кого нельзя репостить, ну, условно говоря. Либо же, ну, вряд ли обычным людям, там, условно, нам с вами надо будет следить за тем, кого можно, кого нельзя, что можно, что нельзя. Ну, вот как бы я вот пока слабо вижу.
Хорошо, тогда, Сергей 424, в Телеграме множество каналов, созданных не гражданами России, которые явно не будут подавать сведения в Роскомнадзор. Получается, что надо будет еще разбираться с тем, кто гражданин России, а кто нет.
Да, вот это, кстати, большая задачка будет, потому что половина каналов, как известно, у нас условно анонимные, абсолютно непонятно, кто в этих каналах за что, собственно, отвечает и кто туда пишет.
Эта задача реализуема Роскомнадзору, а то Андрей 003 пишет, там в управлении 1,5 специалиста.
Ну, нет, слушайте, давайте так, Роскомнадзор все-таки достаточно серьезная структура, которая за эти годы показала, что она действительно может делать серьезные и интересные вещи, поэтому я думаю, что вполне все реализуемо, вопрос исключительно сроков, времени и как бы, насколько, скажем так, та задача, которая сейчас перед ними стоит, насколько быстро они с ней справятся.
Сергей 424 вспоминает о том, что это не первая история, когда государство хочет зарегистрировать популярных блогеров. И в этой связи пишет, да никак этот закон не будет работать, уже подобное пытались сделать раньше, и оно не сработало. На ваш взгляд, теперь сработает?
Слушайте, ну, первая итерация была в 2014 году, я очень хорошо ее помню. Там доходило до смешного, когда Роскомнадзор приходил в Твиттере к популярным блогерам и писал, им и тебя мы посчитали. Такое было. Соответственно, как это будет работать сейчас? Ну, как бы понятно, появился Телеграм, появилась еще куча там разных, скажем так, субстанций, про которые мы еще не обсуждали. Извиняюсь, тот же Вайбер, в котором есть тоже каналы, почему-то его никто не обсуждает. В Вайбере тоже огромное количество каналов, в том числе и там около анонимных. И как они будут учитываться. Ну, то есть это все придет, ну, я думаю, что со временем, ближе к ноябрю мы все это поймем. А уже когда все это вступит в силу, сразу станет понятно, как это будет работать.
Спасибо. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации и доцент РУДН, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. У нас просто Вайбер не так популярен, поэтому... Собственно, про Вайбер пока мало говорят. Видимо, об этом пишет Виталий 618. Андрей 003 говорит, что у Роскомнадзора есть подведомственные федеральные и государственные унитарные предприятия. Их и напрягут для того, чтобы эту работу проделать. Но и Макар 565 с полной блокировкой трубы стать электронным властелином тысяч умов подписчиков станет просто архисложным.
Срочная новость.
Продолжают поступать срочные новости по поводу того, что происходит в Курской области. Подразделения северной группировки вооруженных сил Российской Федерации продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию России на Курском направлении. Заявление Министерства обороны Российской Федерации. Напомню, сегодня специальный выпуск программы Романа Бабаяна. Он начнется в эфире радиостанции «Говорит Москва» ровно в 18.00.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий пишет, в телевизоре тоже есть каналы, мол, их тоже надо заставить предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Понимаете, то, что в телевизоре или в радиоэфире уже давно все необходимые сведения в Роскомнадзор подает. Виталий, в телеге есть анонимные военписатели, с которыми надо наводить порядок, не нужно нам панику разгонять. Катя вспоминает Инстаграм, запрещенную социальную сеть, блогеры, таких там много, там основная аудитория, будут ли... их трогать, ведь официально эта социальная сеть как раз запрещена. Следующая тема для обсуждения. Полицейских станут готовить к решительности при защите конституционного строя. Министерство внутренних дел разработало новое обновление положения об организации морально-психологического обеспечения кадров. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов правовых актов. Ведомости сравнили, чем отличается предложенная министерством новая редакция от прошлой версии 2020 года. Теперь появилась целая новая глава под названием «Организация морально-психологического обеспечения в особых условиях». Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок». Он подполковник запаса МВД России. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего нового ждать в подготовке полицейских от вот этого самого нового положения об организации морально-психологического обеспечения кадров?
Я очень внимательно прочитал все материалы, посвященные этому событию, но ничего кардинально нового в них не увидел. Я полагаю, что кадровое управление МВД проводит работу ради работы. В материалах очень много высокохудожественных патриотических фраз. Это, конечно, очень неплохо для кадровых подразделений, но чувствуется определенная оторванность кадрового аппарата от сотрудников, которые работают на земле. И, на мой взгляд, нужно спуститься на землю многим полковникам или генералам и посмотреть, как проводятся занятия с личным составом, которые уже предписаны ранее озвученными приказами. Ведь каждый понедельник собираются на совещание сотрудники правоохранительных органов, командиры проводят инструктаж, разъяснительную работу, в том числе и по политической части, столь необходимой для сотрудников правоохранительных органов.
Информирование личного состава об общественно-политической ситуации. Это теперь так по-ученому называется, но вы говорите, это и так проводится.
Да, такая работа проводится достаточно системно, давно, но нужно не только полагаться на работу кадровиков, а также должны принимать участие в формировании общественного мнения все госорганы власти. Ведь что толку проводить совещания, обучающие программы для силовиков, когда работает у нас в России YouTube, все украинские паблики работают в Телеграме, и сотрудник правоохранительных органов может прослушать доброе, необходимое, жизненно важное от своих командиров, а прийти домой и включить на 5 минут враждебные средства массовой информации, и буквально у него возникнет в голове мешанина, масса вопросов. Поэтому проще отключить YouTube и многие заблокировать телеграм-каналы, которые предоставляют явно враждебную информацию, и пользы будет значительно больше, нежели приказы с красивыми фигурами речи и массой вычурных патриотических фраз.
Подождите, то есть просто так, чтобы полицейский сам понял, что хорошо, что плохо, это не работает?
Сотрудник полиции является частью нашего государства. И, как говорил Михаил Иванович Калинин в отношении советской милиции, это лицо нашего государства. И поэтому для того, чтобы сформировать образ российского полицейского, необходимо заниматься его подготовкой и обучением. Этим и занимается кадровый аппарат Главного управления по работе с личным составом. Но не всегда это получается делать качественно. Иногда это бывает достаточно поверхностно, и исполнение многих решений возложено на командиров на местах, которые во многих случаях пробуксовывают, а во многих случаях разбиваются о наши житейские реалии, с которыми сталкиваются российские полицейские в быту. Это тоже нужно учитывать, и поэтому приказ сам по себе, он необходим. Но как будет осуществляться реализация этого приказа, покажет время.
Просто то, как вы это описывали, даже реакцию наших слушателей вызывает. Вот Константин 347 послушал, как вы описали все, что должно быть для того, чтобы полицейский был надлежащим образом психологически готовым. Телефоны отобрать, получается, и с работы их не выпускать, тогда только они будут нормальными.
Вы знаете, на мой взгляд, не стоит передергивать ситуацию. Телефоны на службе – это тоже достаточно сомнительный и не совсем правильное решение, так как сейчас Государственная Дума приняла законопроект, по которому военнослужащим, а в последующем и сотрудникам правоохранительных органов четко расписано, когда можно пользоваться интернетом и мобильными устройствами, в том числе и гаджетами. Это наносит непоправимый ущерб системе общественной безопасности, и многие сотрудники полиции от недопонимания общественно-политической ситуации, технических вопросов предоставляют врагу жизненно важные сведения. А враг этим пользуется, и порой наносятся удары в самое болезненное место, так как иностранные спецслужбы отслеживают очень внимательно практически всех, кто просто как работает, бы, в особенности на новых территориях.
Да-да-да. Просто как бы из вашего описания получается, что полицейские не совсем субъектные, и сделать так, чтобы они сами принимали правильное решение без запретов, не получается.
Да, вы абсолютно правильно все сформулировали, и в этом ключе нам и нужно строить в дальнейшем работу нашей полиции.
Спасибо. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» и подполковник запаса МВД Российской Федерации. Враг искусный, пишет Виталий 618. Он может и через ВКонтакт зайти. Телефоны сомнительные и мозги сотрудников сомнительны. Они же проверку проходят перед поступлением на службу, продолжает Константин 347. 952. Запретить правду, чтобы полицейский не сомневался, выполняя преступный приказ своего коррумпированного начальника. Так только победим. Это если есть такой преступный приказ, и начальник обязательно коррумпирован. Как кажется, все-таки не всегда так бывает. 898. У депутатов на работе надо отбирать телефоны, чтобы они не отвлекались. Ну, а 144 полностью согласен с экспертом, но своя голова должна быть на высоте. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирать и Я хотел бы полицейских на самом деле услышать, если такое возможно. 7373948, код города 495. МВД разработало новое положение об организации морально-психологического обеспечения кадров. Собираются, своевременные, четкие и решительные действия при выполнении задач по защите конституционного строя, прав, свобод, жизни и здоровья граждан, межнационального и межконфессионального согласия. Вот чтобы выработалась готовность все это делать, а также принимать критически важные управленческие оперативные решения. Для того, чтобы все это сделали, должно быть организовано моральное обеспечение. Мероприятия политико-воспитательного характера. Среди них, к примеру, я продолжаю читать документ от Министерства внутренних дел, среди них, к примеру, информирование личного состава об общественно-политической ситуации, военной обстановке в районе выполнения оперативно-служебных задач, встречи личного состава с сотрудниками, которые отличились при выполнении задач в особых условиях, и ветеранами боевых действий. А что еще? Извините. Сергей 910 уже нашел, кого надо заблокировать обязательно. Нельзя человека конкретный, он уже тут конкретный канал предлагает заблокировать. 7373948, да, прошу.
Добрый день. Целиком и полностью поддерживаю эксперта и считаю, что долг каждого гражданина сообщать о тех людях, которые смотрят враждебные каналы типа Ютуба.
Так если это невозможно?
А если они через VPN выйдут, надо докладывать начальству.
А как вы можете узнать, что они это делают?
Ну, в курилке курят, болтают лишнего. Вот тебе...
А, не болтай. Я помню эту историю, картину помню, как сегодня. 7373948. Удар по Макеевке под Новый год, помните, пишет 735-й, когда военнослужащие начали звонить, родных поздравлять. Вот от этого должна быть страховка. 7373948. Политико-воспитательный характер. Я продолжаю на самом деле. Встречи личного состава с сотрудниками, которые отличились при выполнении задач в особых условиях. Встречи с ветеранами боевых действий. Обмен служебным опытом. Никаких перекрытий тех или иных интернет-ресурсов тут пока, во всяком случае, нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, Олег, Москва. Но если так дело пошло, по хорошему-то счету, мы же еще и с мошенниками боремся. По хорошему-то счету надо блокировать не только YouTube, но и весь Telegram и WhatsApp, потому что тоже очень серьезное зло. И вот в этом случае можно говорить...
Подождите, секунду. Ну да, допустим, это серьезное зло, а общаться мы где будем?
А вот есть домашний телефон и СМС. Безопасность человечества гораздо важнее.
Понял. Ну вот это интересно. Домашний телефон и СМС. Не у всех. Семечки в кобуре надо запретить, пишет 768-й. Задались 50... Что? Не очень понятно. Да, общаться по проводному телефону. Не очень понятно, как по проводному домашнему телефону передавать СМС, но, видимо, кто-то знает. 7373948, телефон прямого эфира. 567-й, кстати сказать, рассказывает, что он всегда сообщал в полицию о неблагонадежных блогерах. Не очень понятно, как это работало. 7373948. Продолжаем с вами, да. Запретить все разрешать, и все. Илья 447-й, да. Слушаю вас. Алло.
Добрый день. Очень хорошо, что я дозвонилась. Вот я сейчас слушаю передачу по поводу реорганизации полиции. Вы знаете, я пенсионерка, я из Москвы звоню. Мне 83 года. Я 27 июля пошла в Сбербанк получить пенсию. И, значит... Мне ее не выдают. Написали на экране в этом самом интернете, это в Сбербанке, паспорт недействительный. Вот, значит...
Полиция тут при чем? Полиция тут при чем? У нас просто с вами всего 20 секунд осталось.
Правильно. А вот у вас... В полиции реорганизация. Я написала заявление.
Надо, чтобы они быстрее паспорта находили, я так понимаю. Просто мы дольше не можем. А какие соцсети есть в Северной Корее, пишет 226-й. Надо взять и с этих самых северокорейских друзей брать пример. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и обсуждаем в прямом эфире главные темы. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Там традиционный пятничный разъезд, но в целом 4 балла прямо сейчас, потом 2 часа 5-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера, по данным Яндекса. ЦОДД, кстати, нам обещает всего лишь 1 час 5-бальных пробок, при этом, в отличие от Яндекса, у нас уже более 2,5 миллионов автомобилей побывало на территории Москвы с начала суток, и 7 крупных ДТП в эти минуты зафиксированы. Главные проблемы, на которые я бы обратил внимание, это внутренний МКАД между Волоколамкой и Ленинградкой. Совсем плохо, и причем даже хуже, чем было полчаса назад. Ну и еще на третьем транспортном кольце ситуация с проездом по внешнему кольцу от Кутузовского проспекта в сторону Лужников тоже становится с каждой минутой все сложнее. На данный момент это то ли красный, то ли уже бордовый цвет.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Трамп заявил о желании провести целых 3 раунда теледебатов с Камалой Харрис уже в сентябре. Это новация, или так бывало, чтобы кандидаты дебатировали столь часто в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть, кому это выгодно? Да, Трампу или Камале Харрис? Подобного рода проведение дебатов. Первая тема. Вторая. Владимир Путин установил срок освоения земли дачниками. Теперь в течение 3 лет собственники земли в населенных пунктах СНТ и огороднических товариществах должны использовать ее по целевому назначению. Что значит использовать по целевому назначению? Что меняется для дачников с принятием нового закона? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, заявление Мурашко. Министр здравоохранения говорит про события в Курской области. 12 человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии. На стационарном лечении находится 55 пострадавших при обстрелах в Курской области. Среди них 8 детей. Это заявление Михаила Мурашко. Напомню, сегодня специальный выпуск программы главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Ждите его в этой студии после 18 часов.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот», либо звоните 7373948. По предыдущей теме, как обычно, у нас не быстро приходят сообщения, поэтому процитирую немножко. Можно еще на бересте писать. Ничего, жили же, какая архитектура осталась. И отключить всю электронику в модных китайских автомобилях, чтобы простой Леха не по навигатору, а по «Атласу» ехал. Хотя «Атлас» тоже находка для шпиона, значит, Леха должен ехать лучше по памяти. Данила 953 тоже из прежних времен вспомнил. Надо, говорит, пейджеры вернуть, и проблема с СМС тогда будет решена. Напомню, кто-то из наших слушателей предлагал оставить исключительно домашние телефоны для связи друг с другом, а все эти возможные инструменты для работы мошенников, ну, типа вот мессенджеров всяких, отменить. 7373948. Первая тема. Дональд Трамп. Он хочет дебатировать и хочет дебатировать много. Заявил о желании провести 3 раунда теледебатов с Камалой Харрис в сентябре. Оппонент бывшего главы Белого дома пока не ответила согласием на это предложение. Но там, насколько я понимаю, не то чтобы нет согласия по принципиальному вопросу. В принципе, Харрис готова. Но она рассматривает другие, или рассматривает, или говорит о том, что несколько другое должно быть содержание вот этих 3 дебатов. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Первый вопрос. Это новация или бывало такое, чтобы кандидаты дебатировали между собой перед выборами так часто?
Нет, совершенно ничего нового в этом нету. Обычная практика. На самом деле, вот то, что на этот год было намечено всего 1-2, это как раз-таки скорее редкость, чем обычная ситуация. Связанная наверняка была с физическим состоянием действующего президента. Сейчас этот вопрос отпал, и поэтому совершенно нормально, что кандидаты будут дебатировать несколько раз. Обычно выделяется там одна какая-то центральная тема, и, соответственно, ну, например, там отдельные дебаты по внешней политике, отдельные по экономике, отдельные еще что-то. И поэтому несколько дебатов проходят. Они обычно не такие долгие, но вот сфокусированные на какой-то тематике.
Чем можно объяснить активность Трампа в предложении того, когда, где и как проводить дебаты?
Мне кажется, что это ответ на заявление Харри, что Трамп боится с ней дебатировать. То есть вот это вот первое его как бы молчание в течение недели после того, как вместо Байдена появилась Харрис у демократов, как бы растерянность, потому что кампания была вся, конечно же, ориентирована на стареющего президента. А здесь совершенно другой кандидат, и нужно все перестраивать. И Трамп какое-то время просто молчал. Потом он заявил, что он вообще не будет с ней общаться, ну, соответственно, выходить на дебаты. И она этим воспользовалась, вела достаточно активную такую, как бы, нападающую кампанию. Вот, я думаю, что он просто пересмотрел, понял, что как с ней, как выходить, что с ней разговаривать, о чем с ней разговаривать, и вот теперь пытается перехватить инициативу.
То есть инициатива на данный момент в этом смысле скорее за Харрис пока?
Ну да, она так более активно, я бы сказала, выявляет о своей готовности с ним на одной сцене встретиться и обсудить все, что можно обсудить.
Это следующий вопрос. Насколько вообще теледебаты – это основополагающая история предвыборной кампании американского президента?
Последние 60 лет это одна из основ публичной части избирательной кампании. Так же, как праймерис – одна из важных частей избирательной кампании, так и дебаты. Дебаты – это то, что направлено прежде всего на электорат, на то, чтобы получить его поддержку, на то, чтобы показать, чтобы каждый кандидат показал, что он из себя представляет, и они, в общем-то, достаточно серьезно сказываются на рейтингах. В частности, там вот, когда первые самые были дебаты, и был президент Никсон, который оказался достаточно в телевизоре не так замечательно выглядит, как по радио, и электорат серьезно был разочарован. Ну и если мы возьмем первые дебаты Байден-Трамп, да, они в итоге привели к тому, что Байден решил дальше не баллотироваться. То есть значительная роль, я бы сказала.
Теперь еще, это не секрет, что основные американские телеканалы имеют определенное политическое направление, ну или направленность, как угодно можно говорить. Так вот, это как-то важно, на каком из каналов сначала, на каком из каналов последние дебаты пройдут? Может быть, Трамп и здесь пытается найти что-то выгодное для себя?
Ну, обычно стараются делить, чтобы и консервативные каналы провели, и как бы каналы, которые поддерживают демократическую партию, тоже провели свои дебаты. И, в принципе, считается, что для демократической партии продебатировать на либеральном канале более комфортно, и там, соответственно, к ним более снисходительные ведущие, а, соответственно, для республиканцев все точно так же на консервативных каналах. То есть это какой-то такой попытка установить какой-то баланс, да, и дать возможность и одному, и другому кандидату баллотировать на в тех условиях, которые ему более комфортны.
Ну, то есть вот
негласная договоренность.
Так вот, в условиях, когда мы сейчас видим из предложений Трампа Fox, NBC и последним ABC, хотя нет, подождите, последние дебаты на NBC, это кому будет выгодно?
Вы знаете, здесь последние первые не так важно. Главное, чтобы вообще в принципе были хотя бы одни, которые были бы удобны для нее или для него. Поскольку изначально договорились на Fox, ну вот я думаю, что какие-то из дебатов точно должны пройти на той площадке, которая более удобна Харрис.
Но нельзя сказать, что, например, Fox более выгоден для Трампа, а там NBC, к примеру, для Камалы Харрис.
Ну, можно, почему? Фокс, конечно же, более выгоден для Трампа, если послушать журналистов с Fox, то, в общем, они крайне агрессивно настроены на, в отношении Харриса. И, конечно же, те, кто будут вести дебаты, они тоже гораздо более, ну, не то что агрессивно, но, по крайней мере, напряженно к кандидату от Демократической партии. И это более сложные условия для нее будут на Fox. Они начинают с Fox. То есть это для нее, конечно, какой-то такой сразу вход в кампанию в сложных условиях.
То есть, может быть, поэтому появлялись сообщения о том, что Камала Харрис как раз говорит о том, что были согласованы дебаты с 10 числа, и потому Fox не попадает?
Нет, я думаю, что это просто идет процесс согласования, до нас долетают какие-то отдельные предварительные договоренности. Ну вот, очевидно, что ни один из кандидатов не хочет баллотировать на сцене, где его не будут поддерживать ведущие. Ну, поэтому это торг, больше ничего.
Понятно, спасибо. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Итак, это не новация. Много дебатов было. Дебаты вице-президентов, кандидатов, насколько я понимаю, тоже будут. 7373948 – это телефон прямого эфира. У Трампа на самом деле наговорил что-то, что даже запутало тех, кто следит за заявлениями Дональда Трампа. Он сказал, что первые дебаты на Fox, потом на NBC, потом на ABC. Потом его же люди корректировали предложение, и речь шла о том, что все-таки первые дебаты должны быть на Fox, вторые дебаты на ABC и только третьи на NBC. В любом случае, официального ответа из штаба Камалы Харрис на этот счет пока нет. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Но я думаю, если согласовано уже точно, что еще будет три раунда дебатов, это выгодно Трампу, несмотря что там один Fox News и два телеканала демократические. Но, понимаете, Харрис, и это признают многие комментаторы, Харрис косноязычна. Поэтому все-таки Трамп ее, наверное, будет побеждать на дебатах. И тем более еще, если три, так сказать, серии дебатов предусмотрено, это выгодно Трампу.
Ну, подождите, даже по вашему раскладу получается, что только один телеканал условно-трамповский и два телеканала Харриса.
Да, именно так.
И вы полагаете, что Трамп сможет выиграть Харриса, грубо говоря, на ее площадке?
Да, на ее площадке сможет. Ну, все-таки, ну, она объективно косноязычная, так сказать, дама. Сможет, я думаю, сможет. Но здесь, понимаете, вот тоже в новостях говорят, Байден может в октябре уйти в отставку, Харрис становится президентом. То есть здесь гораздо такие более комплексные процессы.
Вы готовы верить в подобного рода развитие событий? Я понял. Спасибо. Трамп просто любит с женщинами общаться, пишет Григорий 859. Трамп заявил о желании провести три раунда теледебатов с Камалой Харрис в сентябре, но пока еще официального ответа со стороны Харрис не получено.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин установил срок освоения земли дачниками. В течение 3 лет собственники земли в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах должны использовать ее по целевому назначению. Изменения внесены и в земельный кодекс, в статью федерального закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Устанавливаются также четкие критерии освоения участка, которые, как говорят, помогут защитить собственников от произвольных оценок проверяющих. Росреестр в комментарии РБК по этому поводу сказал, что мера поможет решить многолетнюю проблему неосвоенных и заброшенных земельных участков. Закон дополняет уже существующее законодательство. За неиспользование по целевому назначению участка, согласно КОАП, предусмотрен административный штраф. Причем это не в тысячах рублей. Это от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, причем не менее 20 тысяч рублей. Вся эта история, все эти новации для дачников вступают в силу с 1 марта 2025 года. Срок установлен. Установлены, как говорят, четкие критерии освоения участка, которые помогут защитить собственников от произвольных оценок проверяющих. Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газеты «Ваши 6 соток». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что меняется для дачников благодаря вот этому установлению срока освоения земли?
Пока ничего. Те самые сроки освоения земли, вот эти самые 3 года, знаете, сколько они уже действуют? То есть это не какая-то новация. Знаете, вот в 80-е годы прошлого века тоже было собрание с садоводческим товариществом у нас, вот 3 года, ну и пошло-поехало. То есть все эти сроки были еще тогда. Они были во время перестройки, они были там в 90-е годы, они были потом. И вот так как система по изъятию участков не работает, а систему строить долго и тяжело, и, в общем-то, там надо профессиональные качества применить. Ну вот часто у нас для того, чтобы лишний раз напомнить и попугать садоводов, вот это вот якобы вводят новые нормы. На самом деле это повторение старых норм.
То есть, погодите, в сегодняшних сообщениях написано, что этот новый закон устанавливает четкие критерии освоения участка. Согласитесь, это как раз движение в нужном направлении.
Совершенно верно. Этих четких критериев устанавливалось уже многократно. Их установить невозможно, четкие критерии, потому что садоводческие товарищества, они настолько между собой разнятся, что вы никогда не установите критерии. И тут, скорее всего, надо было идти совершенно по другому пути, как это, например, в Германии, где есть государство, где есть так называемое уложение, соседское право, и когда взаимоотношения между соседями, в том числе и по поводу там спорных территорий, изъятия, все-таки решает не какие-то государственные правила, которые, еще раз, написать невозможно для каждого конкретного случая, а решает все-таки во многом садоводческое товарищество или ближайшие соседи. Ну, то есть там немножечко и попроще, и посложнее, но там нет бюрократического подхода, и там чиновники не занимаются тем, что придумывают те самые критерии. Вот смотрите, давайте представим, придумывается критерий. Сорняки, допустим, на вашем участке, вот этот критерий. Вот лет 15 назад было такое дело. А видите, все эти дела, они идут уже, повторяются многократно. Лично был в суде, когда пытались у человека изъять участок, который не осваивался, где росли сорняки, в общем-то там не кошечное поле. Он принес справку, что он занимается выращиванием лекарственных диких трав, которые он осенью собирает. Судья смеялся, а формально все, справка есть, все используется по назначению, да, человек занимается хозяйственной деятельностью. И вот так вот на вот этот любой критерий есть антикритерий. Поэтому, еще раз, тут невозможно все это предусмотреть и придумать. Есть участки у нас рядом с Москвой или крупным городом, которые стоят там гигантские деньги, и земля там золотая, есть брошенные земли, которые абсолютно никому не нужны. Там в Шатурском районе или в Псковской области я видел товарищество, где 70% участков брошены, они за даром никому не нужны. И как их вводить в оборот? А вводить в оборот система должна быть сложная, потому что просто так вы не изымите участок. Мы все-таки в правом государстве живем, и изымать можно только через решение суда. А кто будет подавать суд? А вот тут сразу проблема. Опять же, садоводческое товарищество как главный интересант в этом, а он интересант, потому что он не получает взносы, и все проблемы цепятся на садоводческое товарищество с этих участков. Но товарищество не имеет права принимать участие в реализации этого участка. Этим должна заниматься местная администрация. А местная администрация, это, что называется, за даром не нужно, не пойдет она к садоводам для того, чтобы что-то там контролировать, изымать. Понимаете, вот нет системы, как ни крути, этого не сделать. Вот если будет главный интересант, если будут некоторые хитрости, а знаете, какие хитрости в свое время предлагались, что бюджета, местного бюджета, который принимает налоги от садоводов, в данном случае он будет гасить хотя бы частично те самые чистки взносы, которые недополучает садоводческое товарищество. Вот тут уже местная власть подумает, а надо ему терять бюджет, когда можно, наоборот, пополнить бюджет за счет реализации этого садового участка. Это, еще раз говорю, эта система сложная, но она будет работать. То, что сейчас это не работает, ни в каком виде и, скорее всего, работать не будет. Действительно придумывать систему.
Когда нам говорят, что эта мера поможет решить многолетнюю проблему неосвоенных и заброшенных земельных участков, а, собственно, проблема неосвоенности этих самых земельных участков, она в чем?
Она в том, что хуже брошенных и заброшенных земель ничего нет. Именно там растет борщевик, именно на этих участках растут сорняки, которые распространяются, семена потом по всем участкам. То есть брошенная земля – это плохо. Кроме того, ведь местный земельный налог – это местный налог, и это идет в местный бюджет. Если участок брошен, он местный налог, в местный бюджет не идет никакого, никаких денег, никаких налогов. Садоводческое товарищество не получает никаких денег в виде взносов. В результате те, кто не бросил, на них ложится это двойным таким налогом. То есть они должны оплачивать ведь внутреннюю жизнь товарищества. А если кто-то подбросал, все. Так что, ну и, конечно, знаете, много таких косвенных проблем. Вот я знаю как минимум несколько десятков председателей садоводческих товариществ, которые реально сели в тюрьму. Вот сидят в тюрьму. За что они сели в тюрьму? Так вот как раз за реализацию мимо закона вот этих вот, вот этих вот брошенных участков. Потому что закон это сделать трудно, очень трудно. Вы просто даже вот по закону не найдете собственников иногда. Не нашли собственников, как вы будете изымать? У кого вы будете изымать, если вы не нашли собственников? В общем, там проблем действительно целая куча. И здесь нужно решать эти проблемы не просто как какими-нибудь одной бумажкой, как у нас принято считать депутаты. Ах, вот сейчас мы напишем бумажку, и все проблемы порешаются. Мне это напоминает как старый анекдот про самоклеющиеся обои. Купил самоклеющиеся обои, поставил посреди комнаты и жду, пока они начнут клеиться. Так вот, клеиться обои не начнут, и система не начнет работать, если не будет разработано, как мы это будем делать. Кто будет заниматься выявлением этих участков, кто будет их и как будет реализовывать через суд, вернее, не реализовывать, а изымать, и в чью пользу потом эти участки будут реализовываться. То есть, понимаете, сколько проблем, и эти проблемы достаточно сложны. Еще раз, если мы сейчас не начнем это разгребать, значит, останется все по-старому, и будет, значит, через там 40 лет будет то же самое. Вот новое там 145-е постановление по установлению трехгодичного срока, новое там 145-е постановление по критериям, а все остается все так же. Поэтому пока живем мы спокойно, ничего принципиального не произошло, ни ухудшения, ни улучшения. Ну, как говорится, повторение пройденного. Да, хорошо, что опять освещают эту проблему. Кстати, иногда это помогает. Вот так вот немножечко пуганули особо таких поддающихся, бросивших участки. Вот они испугались, прибежали, заплатили там какие-то налоги.
Хорошо.
Заплатили в кассу садоводческого товарищества. Ну и то хорошо. Но обычно это бывает максимум 5-7% по нашим подсчетам.
Спасибо.
Остальные не реагируют на это.
Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газеты «Ваши 6 соток». Вы даже не представляете, пишет Катя, сколько заброшенных деревень, в частности, к примеру, в Тульской области. Номинально хозяин есть, но где он? Эти дома надо изымать, развалятся сами, и это удручающее зрелище. Макар, 565-й. У меня на участке, кроме гаража, нет ничего. На претензии правления о строительстве забора отвечаю: согласно закону, участок предоставлен для отдыха. У меня травяной парк, взносы уплачены. Расслабьтесь. Ну вот там, если вдруг, к примеру, на вашем травяном парке найдут борщевик, у вас, как кажется, могут быть проблемы. И вот Антон, 30-й тоже. Кому какое дело, что происходит на моей личной земле? Ну, если это не влияет на чужую личную землю, никаких проблем нет.